Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем говорить в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить в рамках нашего цикла на тему художественной культуры эпохи Петра Великого. Слушайте продолжение. Давайте мы сейчас, наверное, перейдем уже к видам художественной культуры, разновидностям искусства. И, в частности, поговорим о литературе того времени. В литературе продолжали тогда бытовать, конечно же, старые формы, да, но содержание литературных произведений все-таки менялось, появлялся новый герой. Начало 18 века было временем рассвета повести, гистории, да, широко известна гистория о российском матросе Василии Кориотском, в котором отразились идеологии и реальная жизнь уже той поры. Вот если говорить о литературе, насколько влияние европейское, западное стало внедряться в нашу культурную платформу?
Вы знаете, вот здесь, пожалуй, есть три варианта, о которых можно говорить. Вот первое вы фактически уже озвучили, то есть абсолютно классические старые формы, не совсем традиционно российские, а, скажем, пришедшие из эпохи модернизации ранних Романовых, из апелляции, скажем, Алексея Михайловича. Вот. Здесь форма стопроцентно старая, новое содержание.
Да.
Новое содержание. Вот, это, кстати, касается любых произведений искусства, которые, ну, самый, пожалуй, яркий пример здесь будет, конечно, деятельность Феофана Прокоповича, потому что напомню, что это деятель Русской Православной Церкви, очень известный поэт-вершевик, то есть, видите, школа из 17 века, оратор,
да.
Вот, оратор, да, и просветитель. Да, так сказать, человек, который очень вообще, ну, при Петре он некоторое время после ликвидации патриаршества возглавлял Русскую Православную Церковь, вот, жуткий палач и каратель, вот понимаете, как иногда сочетаются, да, и при этом совершенно реальный поэт и просветитель и так далее, бывают такие гримасы истории. Так вот, дело в том, что ораторское искусство Прокоповича, ну, я вам скажу один самый известный пример, и вот это к вопросу и о новых формах и так далее. Дело в том, что в любом учебнике истории написано, вернее, процитирована речь Петра I перед Полтавской битвой.
Да.
Но это уже абсолютная классика. Воины, пришел час, который должен предрешить судьбу Отечества, вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свое Отечество и за великую нашу державу, не должна вас также смущать слава непобедимости неприятеля, ложь, которой вы доказали не раз своими победами. Имейте перед собой правду и Отечество, а о Петре ведайте, что жизнь ему недорога, жила бы только великая Россия и слава ее. Кстати, за этим целая концепция, понимаете, не только патриотизма, но еще и исторической ответственности государя перед своим. Это новая идея, это совершенно новая идея, которую, кстати, не только Рюрикович, но и Алексей Михайлович бы вряд ли бы расписался. А тот от имени Петра продемонстрировал, что человек несет ответственность перед своим народом, перед своей родиной и так далее. Причем, как видите, язык сравнительно современный. Да, какие-то они, конечно, отглагольные формы немножко как бы архаичные, но в целом она вполне как бы сегодня читается без переводчика, блестящий образец ораторского искусства. Считается, что это речь Петра. В чем прикол? Фифан Прокопович на Полтавском поле не был. Он в это время благополучно обретался в Москве.
То есть сейчас-то мы говорим о речи Петра.
Да, вот. А она известна как бы в редакции Феофана Прокоповича, да, вот, потому что Петру было не до того вообще, вот, и современники, участники Полтавской битвы, никто не вспоминает, что Петр говорил что-то подобное. Петр, скорее всего, мог произнести что-то в духе классического «Ребята в крепости вино и бабы в атаку», понимаете, как в фильме «Петр Первый» произносит Алексашка Меньшиков при штурме. Так вот, и Петр не настаивал на авторстве своей речи, вот, но она известна в редакции Феофана Прокоповича, который там не был. Да. И вот известный факт, что один раз Прокоповича просто спросили, что, в общем-то, извините, владыка, а вообще-то, как вы узнали про речь Петра Первого? Вас же не было на Полтавской битве? Ответ Прокоповича проливает все на этот вопрос. Он сказал... Ну, государь должен был сказать что-то подобное. То есть давайте называть вещи своими именами. Это речь, которую написал Феофан Прокопович. Написал постфактум, уже после Полтавской битвы, и он вложил свои собственные мысли и размышления в уста Петра. Ну, правда, надо отдать должное Петру, тот эту речь не дезавуировал. Он прекрасно знал ее авторство.
Чисто художественный подход.
Чисто художественный и философский подход. Да. И Петр не дезавуировал, то есть он как бы подписался. Да, вот хорошо было бы сказать что-то подобное. Вот,
хорошо написал.
Да, хорошо написал. Да, как в романе этого «Угрюм река» говорит. Сволочь хорошо пишет, да, понимаете? Да, вот да, это да. Тот самый случай. Так вот, вот это классика жанра, когда Феофан Прокопович, человек, кстати, принадлежащий обоим мирам, потому что как деятель церкви он принадлежит в значительной степени прошлой эпохе, а как петровский сподвижник, как участник петровской кампании, он принадлежит вот этой модернизации. Вот он, знаете, век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в свои зрачки и чужой и своей кровью склеить двух столетий позвонки. Вот Феофан Прокопович, как истинный поэт, склеивает, понимаете? Вот. С другой стороны, есть народный театр, как вы знаете. Народный театр использовал формы 17 века до века 19 включительно, потому что мне, например, известны произведения народного театра, посвященные нашествию Наполеона и сожжению Москвы.
Ага, ну мы вкратце говорили уже, что в Москве на Красной площади для театральных представлений была построена комедийная храмина, да?
Да, вот, но и потом, да, да? Но и потом был домашний театр царевны Натальи, да, кстати да, говоря. Да, да. Что они разыгрывали, ну знаете, я отсылаю к роману Алексея Толстого, Петр I, что они разыгрывали? Они разыгрывали либо сцены русского народного театра традиционного, да, либо какие-то западноевропейские моралите. Ну вот, например, у Алексея Толстого описано, что царевна Наталья разыгрывает какую-то библейскую историю. Вот, потому что просто там посеют, просто по именам, но вкладывает в речь героев тексты, которые скорее нас отсылают к Древней Греции. Там Древний Рим, Древняя Греция, античность. Вот, это, кстати, ну, уже абсолютная классика, так сказать, отдающая эпохой Возрождения и так далее. При этом используя вершевую поэзию. Другой просто не было под рукой. Возможно, писал тот же Феофан Прокопович, а если учитывать, что в театре царевны Натальи разыгрывались мифологические любовные сюжеты, здесь, возможно, авторство принадлежало Феофилу Кролику. Потому что, напоминаю, был такой замечательный поэт-вершевик, украинец, тоже духовное лицо, из Бурсаков, один из ближайших чеков окружения Петра, Феофил Кролик. Вот, я хочу сказать, что это его можно считать вообще родоначальником лирическо-любовной поэзии в России. Это особенность вообще как бы именно его творчества, не гражданственность, как у Феофана Прокоповича, и там не назидательные какие-то тексты, которые были, например, у вершевиков предыдущего поколения, а любовная лирика.
Любовная лирика.
То есть в этом смысле Феофил Кролик — это прапрадедушка, скажем, русского романса. Вот там, скажем, когда будет там Алябьев, Арламов, Гурилев, там, когда будут там поэты-сентименталисты, вот они все, безусловно, где-то были правнучками Феофила
Кролика. А вот если говорить уже, вот, скажем, коль мы заговорили о театре, о народном театре, кто становились его участниками непосредственно? Вот это актерство, как оно стало зарождаться?
Вы знаете, ну вот...
Драматическое актерство.
Ну, мы с вами знаем, что в 17 веке, благодаря деятельности Иоганна Алегри и потом Иоганна Кунста, появляются профессиональные театральные труппы.
Да.
Но что мы помним, вообще до первых Романовых актерами были скоморохи. Но указ об истреблении скоморохов выбил эту социальную группу, оставил вакантным эту, в общем, вот эту вот нишу. Она стала заполняться сперва иностранными актерами, как было вот в этих труппах, но в труппе «Царевны Натальи», это домашний театр, и там участвовали просто люди из ближайшего окружения Петра, ну, если верить Алексею Толстому, там даже царевна Наталья привлекала будущую Екатерину Первую там и так далее.
Ну, это... то есть, грубо говоря, все в любом случае начиналось с самодеятельности.
Конечно, конечно. Вот, профессиональная труппа — это Волков.
Это Волков.
Да, это в впервые, да.
Это впереди еще.
Впереди еще. Но Волков не состоялся бы ни без Кунста, ни без Алегрии, ни без царевны Натальи.
Да, конечно. Да, безусловно. Это все опыт, да. Это все перемалывалось.
Конечно,
безусловно, да.
А вот если говорить о достижениях самоценного характера, потому что все-таки вот все, что мы об этом говорим, да, безумно интересно, но это все-таки период ученичества, безусловно.
Да.
А вот если говорить о самоценном характере, то помимо, опять-таки, мы возвращаемся в виршевую поэзию, что, на мой взгляд, Феофан Прокопович и Феофил Кролик самоценный. Но, конечно, прежде всего это просто великанская фигура Антиоха Дмитриевича Кантемира. И вот об этом стоит поговорить.
Да.
Потому что в литературе Петровской эпохи это суперстар, безусловно. Причем тоже вся Петровская эпоха, как говорится, на блюдечке. Ведь кто такой Антиох Дмитриевич Кантемир? Это румынско-молдавский поэт. Кстати, и румынская, и молдавская литература его держит за своего классика. То есть, видимо, двуязычный. Причем это... сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, человека с трагической судьбой, потому что во время прудского похода Петра именно Дмитрий Кантемир спровоцировал этот прудский поход с расчетом избавиться от господства Османской империи, как-то под зонтиком России. Поход, как вы знаете, был неудачен. Ну, коллега Кантемира, валашский господарь Константин Бранковяну, не рыпнулся, так сказать, не стал выступать. И Кантемиру этот поход стоил трона. То есть просто ему пришлось покинуть молдавское княжество. Кстати, Османская империя настаивала на выдаче Кантемира как изменника, Петр его не выдал. И Кантемир стал беженцем и фактически приживалом при дворе Петра Первого. Вот Петр всю жизнь Кантемиру, он ему очень хорошо все организовал, подарил ему дворец в Петербурге и всю жизнь декларировал, что со шведами разберемся, вот мы вернем Кантемиру трон. Ну, так это и не получилось, Кантемир так и умер в российском изгнании. Его дочь Мария Кантемир была любовницей Петра Первого, так сказать, такой поздняя, последняя любовь Петра, у них была большая разница в возрасте, вот, и даже, вы знаете, момент, что обсуждался вопрос, не заменить ли Марии Кантемир Екатерину Первую. Вот, а, кстати, Мария Кантемир была в 100 раз культурнее, образованнее и интеллигентнее, и умнее Екатерины Первой. Вот, и есть даже версия, что благодаря этому событию сократили жизнь Петра. Есть
а
даже
что
такая
же он
версия.
Великого-то
да,
сотворил.
Да,
в
и вот Антиох
плане,
Дмитриевич, да, вот младший сын, который брат этой Марии Кантемир, которому суждено было стать, ну, я так скажу, в общем, как бы вполне за свои слова отвечаю, самым крупным, можем мы сказать, самым великим поэтом вершевой эпохи. Вот на нем эта эпоха и закончится, потому что, забегая вперед, скажу, в следующем поколении произойдет стихотворная реформа. Mm-hmm. Это будет уже в следующем поколении. Вот, и именно поэтому как бы все поэты-вершевики остались немножко в тени. Mm-hmm. То есть стихотворная реформа, связанная с именами Ломоносова и Тредьяковского, она создала классический облик русской поэзии, и вершевики стали восприниматься как что-то архаическое, как что-то там и отработанное до Серебряного века.
А потом снова происходит.
Но вот поэты, особенно поэты-футуристы, они стали совершенно иначе воспринимать вершевиков. А в наши дни, как бы вообще таким горячим адептом самоценности вершевой поэзии и Кантемира был Иосиф Бродский. Mm-hmm. Да. И он был абсолютно прав, потому что ведь я вам напомню для слушателя, в чем тут как бы загвоздка. Я напомню, мы об этом уже говорили, вершевая поэзия, но вот традиционная русская поэзия до вершевой эпохи, собственно, как поэзия, вся русская литература, в данном случае, начиная от киевской эпохи, в данном случае может считаться поэзией, потому что она произносилась нараспев, читалась, там использовался тонический принцип, то есть совпадение ударений в строке. Да, и это белый стих.
То есть то, что можно называть уже предпосылкой рифмы.
Да, а рифмы не было. Рифмы принципиально не было. То есть было только метрически организованная речь, то есть можно
некая
так...
Некая ритмичность.
Да, но так как сейчас в церкви читают тексты Священного Писания, их же не просто читают, их читают нараспев.
Да.
Вот в этом смысле вся древнерусская литература может считаться поэзией, но это верлибр. Это белая поэзия и тоническое совпадение ударений. Кстати, как у футуристов, как у Маяковского. Вершевики применили другой принцип. Они применили силлабическую поэзию. Во-первых, это с рифмой. Вот вершевая,
то есть уже риф,
вершевая поэзия вся с рифмой. Однозначно.
Ну вот пример какой-нибудь того же
Кантемира. Ну вот у того же. Уме недозрелый, плод недолгой науки, покойся, не побуждай к перу мои руки. Понимаете? Так вот. Там европейский принцип, кстати, вся европейская поэзия, итальянская, немецкая, польская, там французская, она использует силлабический принцип совпадения количества слогов.
Слогов.
Да. Вот Данте написал силабикой, там, не знаю, Ульрих фон Гутен писал силабикой, Гёте потом и так далее, потом Адам Мицкевич позднее и так далее. А забегая вперед, скажу, реформа Тредьяковского – это соединение тоники и силабики. Угу. Силаботонический принцип, то есть совпадает и количество слогов, и количество ударений. Ударение. Вот это родило классический облик русской поэзии. Угу. Кантемир писал силабикой. И поэтому как бы получалось с позиции строгого стихосложения, что как бы немножко вот такой вольный, качающийся стих, Силван другую вину наукам находит, наука говорит, нам голод наводит, там, понимаете, Но с позиции того, что делала литература в 20 веке, когда и стихи Лесенкой там, и всевозможного рода Заумь там и так далее, и то, что особенно стали делать концептуалисты вообще впоследствии, вот, да тот же Бродский, понимаете, который, как вы знаете, спокойно переносил фразу на новую строчку, вот, чего никогда не делала классическая русская поэзия, Бродский это делал, и у него это прекрасно получалось. Так вот, с этой позиции никакой архаики у Кантемира нет. Как нет ее, кстати, и у предыдущих вершевиков.
Ну, вот одни из великих произведений кантемировских.
Вы знаете,
что
вошло в аналоги? Вот здесь Кантемир стопроцентный дитя Петровской эпохи. Кантемир – поэт-сатирик. То есть он и называл свои стихи сатирами.
Сатиры.
Да. И он писал стихи, направленные против противников модернизации. Mm. То есть он активно причем он пропагандировал не только сугубо петровские лозунги. Вот это, кстати, очень интересный момент. Кантемир открывает собой в русской литературе эпоху просвещения. Mm. Вот вы знаете, у нас впереди большой разговор о том, что такое эпоха просвещения, поэтому я сегодня даже не буду как бы на этого коня садиться. У нас впереди большой разговор. Да. И что такое русское просвещение российское, в чем его сильные и слабые стороны, в чем его специфика. Но, безусловно, эту культуру для нас открывает Антиох Дмитриевич Кантемир, потому что он провозглашает главный лозунг просвещения – опору на разум. А это разрыв с 17 веком полный. Потому что я вам хочу обратить внимание, ведь традиционная точка зрения церковная, скажем, для русского средневековья была, да она и в европейском средневековье это было, но в русском средневековье тем более, это недоверие к разуму. Понимаете? Протопоп Аввакум, например, он вообще, скажем, стоя на точке зрения староверов, он вообще отвергал рациональное познание. А ведь он это не сам придумал, понимаете, средневековое русское православие, я подчеркиваю, я не говорю про православие вообще, я говорю именно о средневековом русском православном, да. Русском православии и московском православии, оно предпочитало мистические формы познания. Оно предпочитало, скажем, некую, скажем, так сказать, форму откровения как познания. Ну, вот та же самая...
Некую чувственную основу.
Даже да? Не чувственную. Чувственная – это скорее сентиментализм впоследствии. Именно мистическую. Да. Понимаете, ну, когда Филофей писал концепцию Третьего Рима, он совершенно не озабочивался рациональным доказательством. На чем рационально основана концепция Третьего Рима? На том, что Рим стоит на семи холмах, Константинополь на семи холмах и Москва на семи холмах. Но это ведь, простите, с точки зрения рационального логического мышления ничего не доказывает, понимаете? Вот. А для средневекового человека эти вещи были доказательством. Понимаете? Вот если, скажем, не знаю, ну, грубо говоря, комета на небе, потом произошло землетрясение, потом пошел Гришка Отрепьев там, понимаете? Да. Для средневекового человека это логическая связь.
Да.
Для нас с вами никакой логической связи нет.
Что, знак какой-то там?
Конечно, конечно. Вот. Никакой логической связи для человека нового времени между там астрономическим каким-то явлением и явлением на Земле, то есть тут стоит вопрос, это случайное совпадение или есть причинно-следственная логическая связь.
Да, да.
Я вам даже скажу больше, в средние века вообще, строго-то говоря, в массовом сознании, в том числе в религиозном, никаких законов логики не требовалось. Понимаете? Скажем, если самый такой простейший вариант, что как начинается какая-нибудь социальная вообще там катавасия, там, не знаю, голод или там какие-нибудь там походы, что первое делом делают средневековые люди? Идут громить евреев. Понимаете? С чего начались крестовые походы? Пока рыцари собирались, первыми пошли мужики. И единственное, на чем они засветились, на страшной резне евреев. Почему? А вот евреи распяли Христа. Ну и вы меня извините, в средние века любой представитель католического духовенства прекрасно знал, кто распял Христа на самом деле. Римляне.
Да.
Понимаете? А на уровне, вот знаете, ну сейчас ведь, так сейчас ведь даже и тоже не намного изменилось положение. Я думаю, вы знаете, вот сейчас недавно вот уже в православной, вот современной российской литературе неоднократно мелькает термин «народное православие». А что такое народное православие? Это когда бабушку-старушку спрашивают, что такое Святая Троица. И она отвечает, Иисус Христос, Дева Мария и Николай Угодник. Ну, как вы понимаете, ну, любой человек, то есть, вы понимаете, ну, то есть, любой же человек, который знает азы православия, прекрасно знает, что такое Святая Троица.
Да, триединство, да.
Символ меры в храме, каждый день молится. А тем не менее, бабушка-старушка вот так озвучит, понимаете? Вот, и отсюда отношение, скажем, к святым не как к персонажам, которые дополняют поклонение единому Богу, а как самостоятельным объектом этому самому поклонению. То есть фактически православие превращается в многобожие, понимаете? Да. Или когда тоже вот в Москве взяли, кому вы молитесь там, только Матушке Матроне Московской там и так далее. Нет, но православный человек не может сказать, что он молится только Матушке Матроне Московской.
Конечно.
А народное православие это все спокойно глотает. Кстати,
мы ходатайствуем перед иконой какого-то святого для того, чтобы он там, перед Господом.
Это сложная формулировка, это да. А на уровне народного православия все, пожалуйста.
Да.
Вот, кстати, есть и народный ислам точно так же. Понимаете, потому что ведь настоящий ислам никогда не озвучит ничего из того, что озвучивают сегодня исламские фундаменталисты. Вот. Но они народ крикливый, и они, как говорится, забивают эфир. Вот. Так вот, с этой позиции провозглашение культа разума логического, рационального мышления, научного познания, это полный разрыв среди средневековой традиции. И в нашей литературе это в первом сделал Кантемир. Причем сделал, от себя добавлю, в очень совершенных художественных формах. Поэтому роль Кантемира в нашей исторической и культурной и литературной традиции, я убежден, она еще ждет своей переоценки.
Слушали передачу «Разговоры об искусстве». Мы в рамках цикла «Православие и культура» продолжили вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым говорить на тему «Художественная культура эпохи Петра I». Продолжение следует. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.